волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Когда в сентябре этого года Владимир Путин впервые за 10 лет приехал в Туву с рабочим визитом, он обычно приезжал с нерабочими, Дмитрию Пескову даже пришлось давать объяснение, почему с ним на этот раз нет Сергея Шойгу. Сказал он следующее. Президент действительно там бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Интересно, когда он его не сопровождал. Но сейчас это рабочая поездка. И сфера занятий Шойгу сейчас другая. Он на другой должности. На другой должности Сергей Шойгу действительно занят другим делом. Он занимается собственным выживанием и выживанием своих товарищей. Одного из этих товарищей он сейчас всеми силами пристраивает в Совет Федерации Российской Федерации. Кстати сказать, это нужно обязательно дать эту справку, что в Совет Федерации от региона обычно выдвигается, избирается два человека. Два. Один от парламента местного, второй от местного правительства. И вот за эти годы, за 20 лет правления Владимира Путина, от республики Тыва в Совет Федерации выдвигалось сразу несколько знаменитостей, не имевших никакого отношения к этой республике. Самой яркой звездой этой плеяды был, конечно, Сергей Пугачев, которого называли банкиром и даже наушником Путина. Он стал сенатором от правительства Тувы в декабре 2001 года. Пробыл им без малого 10 лет. Потом влияние Пугачева на Путина сошло на нет. Вместе с влиянием посыпались его банки. Так что 4 января 2011 года глава Тувы издал указ о досрочном прекращении полномочий Пугачева как члена Совета Федерации. Причиной назвал тот факт, что сенатор откровенно пренебрегал обязанностями представителя Тувы и не оказывал республике никакой поддержки. Практически одновременно с Пугачевым сенатором от парламента Тувы стала Людмила Нарусова. Она пробыла в этой роли вплоть до 2010 года, потом пошла в сенаторы уже от родной Брянщины, продержалась в Совете Федерации еще 2 года, потом был перерыв до 2016, когда ее снова выдвинули в Совет Федерации и снова от Тувы, на этот раз от правительства республики. Год назад ее сенаторские полномочия чуть было не прекратились досрочно. Комитет Совета Федерации по регламенту жестко предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время специальной военной операции, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом. Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа, уточнил источник ТАСС. Тем не менее, поездка в Испанию сошла Нарусовой с рук. Она до сих пор продолжает сидеть в Совете Федерации с полномочиями от Тувы, срок которых истекает только через 2 года. Наконец, целых 2,5 года с 2011 по 2013 сенатором от Тувы избирался телеведущий Алексей Пиманов, который в те годы был известен как ведущий передачи «Человек и закон» Первого канала, а позже, уже после Совета Федерации, стал руководить каналом «Звезда».
Сейчас Людмила Нарусова все еще сидит в Совете Федерации вместе с местным политиком Диной Оюн. Вы даже видите на фотографии, что они немножко похожи. Видите, да, что как дочка, будто бы это ее, она даже больше похожа на ее дочь, чем Ксения Собчак. Вот они сейчас сидят вдвоем, и у Дины, местного политика, полномочия истекают в сентябре. В теории и даже на практике можно было бы еще раз продлить эти полномочия, но поскольку на горизонте нарисовался друг Шойгу, скорее всего, их не продлят. Но посмотрим, какими будут его шансы. Послушаем сюжет.
Пусть доверие. Пусть доверие, которое оказали вам избиратели, станут хорошей основой для конструктивной работы.
Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов покинул свой пост 17 июня, через месяц после отставки Сергея Шойгу, а уже осенью избрался в Верховный Хурал Тувы по списку «Единой России». Цаликов не участвовал в праймерис, его выдвинуло региональное отделение партии на конференции. Цаликов был вторым номером в списке «Единой России», а первым – глава Тувы Владислав Ховалык. Сразу после выборов тот отказался от мандата депутата Хурала, так чтобы Цаликов наверняка получил там место.
От имени избирательной комиссии Республики Тыва и от себя лично Разрешите поздравить вас с избранием депутатами Верховного Урала Республики Тыва.
Еще летом до выборов в региональный парламент газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к властям Тувы, сообщала, что Цаликов может стать представителем республики в Совете Федерации. По закону, сенатором от региона может стать только депутат местного парламента, постоянно живущий на территории данного субъекта федерации последние 5 лет перед выдвижением. Уроженец Северной Осетии Руслан Цаликов никогда не жил в Туве. Но на высших офицеров и лиц, имеющих соответствующий им классный чин, ценз оседлости для сенаторов не распространяется. Мандат сенатора дает иммунитет от уголовного преследования. Вопреки прогнозам, 26 сентября Верховный Хурал Тувы не стал рассматривать вопрос о назначении Цаликова сенатором от региона. Предельный срок наделения полномочиями сенатора – 25 октября. Ожидается, что вопрос Цаликова будет решен 23-го. Тува для Цаликова была выбрана не случайно. Это малая родина Шойгу, с которым Цаликов дружил более 30 лет и практически все это время был его заместителем в МЧС, в правительстве Московской области и в Минобороны. 11 октября Сергей Шойгу приехал в Кызыл на празднование 80-летия включения Тувы в СССР. Его видели с главой республики Хавалыгом и депутатом Верховного Хурала Цаликовым. Также на празднование приехал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. Вместе с председателем тувинского парламента Кан Оолом Даваа они посетили буддийский монастырь.
Ну, он восстановлен, к нему люди ездят, там служители есть у нас, монахи там есть, они тоже проводят обряды.
Даваа возглавляет Верховный Хурал уже 14 лет, и, очевидно, он один из тех, кто примет решение выдвигать ли Цаликова. В телеграм-каналах появились слухи, что назначению Цаликова сенатором сопротивляются силовики, которые уже взяли экс-замминистра в разработку. С другой стороны, непублично поддерживают Цаликова глава Совфеда Валентина Матвиенко и владелец «Волга-групп» Геннадий Тимченко. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию пишет политолог Дмитрий Орлов.
Шойгу пришлось вступить в новую борьбу на федеральном уровне. На днях ряд источников сообщил, что секретарь Совета Безопасности все же смог отстоять близкого к нему деятеля, защитив его в том числе и от силовой атаки.
Впрочем, даже сенаторское кресло не всегда спасает. 2 августа этого года по просьбе Генпрокуратуры Совфед лишил неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. На выходе с заседания его задержали по подозрению в организации убийства.
Вы видите, что в нашем чате уже идет голосование, удастся ли Сергею Шойгу протолкнуть Цаликова в сенаторы от республики, в которой сам Шойгу родился, а Цаликов к ней не имеет ни малейшего отношения. И вот результаты вашего голосования мы проверим уже буквально через неделю, когда пройдет голосование в тувинском парламенте. А с нами на связи специалист, эксперт по безопасности Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
За что вы за какой пункт голосуете? Удастся, не удастся? Если удастся, то почему? Если не удастся, что это будет означать для самого Сергея Шойгу? Не приговор ли суда?
Так, смотрите, я не беру сказать, какое голосование, я не знаю, там расклады внутренние в этом хурале.
А это простое. Нет, Иван, это за Шойгу или против Шойгу? Это вот голосование.
Нет, смотрите, я хочу нырнуть немножко в другую сторону. Мы же смотрим по Сергею Кужегетовичу. Да. Это человек, который 20+ лет находится вместе с Владимиром Путиным. Это нужно отметить. Нужно вспомнить тот момент, когда Владимир Путин был только назначен председателем правительства Российской Федерации. И вспомните, первое же голосование партии «Единая Россия», когда она только принимала участие на выборах в Госдуму, и были рассуждения тогда, а кто будет первым номером, будет ли Владимир Путин или кто-то другой. Если Путин, а если партия просядет, то под ее обломками похоронят потенциального молодого руководителя. И вот тогда было принято решение, что первым номером станет Сергей Кужегетович Шойгу. И он сказал, да, я пойду, я готов погибнуть в случае чего, ну, фигурально погибнуть под обломками партии, если вдруг ничего не получится. Все получилось, партия прошла в Государственную Думу, и, насколько я знаю, насколько писали современники, как правильно говорить, того времени, что Путин очень оценил этот момент, жертвенность Сергея Шойгу, и были же моменты с назначением его губернатором Московской области он был долгое время, хотя это было понижение считалось, и до последнего времени считается, что Шойгу все-таки близок, и в Российской Федерации очень активно ценится лояльность, а не профессиональная пригодность. Поэтому мне кажется, что все-таки Сергею Шойгу удастся за это время, за что осталось до голосования, отстоять своего протеже, и соответствующая команда должна пройти от имени администрации президента Владимира Путина вниз, и вот тогда пройдет голосование успешно.
То есть, Иван, если, а если нет, если вдруг... Или вы не допускаете такую возможность, что...
Вдруг тоже может быть. Вдруг может быть. Мы видим, как рушатся старые связи, взамен не образуются новые. Поэтому может быть такая вероятность, что не пройдет протеже Сергея Кужегетовича в Совет Федерации. Может быть. Но при этом может быть такая ситуация, что сам Шойгу останется на своей должности секретаря Совета Безопасности. То есть такой расклад очень даже реален.
Спасибо вам, Иван, за этот комментарий. И с нами на связи Дмитрий Сухарев, журналист-расследователь «Системы». Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Что вы скажете о шансах Цаликова уцелеть, а это значит избраться от Совета, в Совет Федерации от Республики Тува, родной Республики Сергея Шойгу?
Ну, у нас сейчас наступили времена, когда избраться в Совет Федерации и попасть в Совет Федерации не означает неприкосновенность. Мы видим недавнюю историю с Савельевым, мы помним еще историю с сенатором Арашуковым, который, собственно, сели, и никакой статус сенатора им не помог. И мы видим заместителей Шойгу, которые сейчас находятся за решеткой. И, в общем, по большому счету, важно не то, сможет ли Цаликов туда попасть, да, важно то, не арестуют ли его через неделю после этого или сразу после того, как его назначат. Ну, то есть, и в принципе, кресло, шатающееся кресло вокруг Цаликова, это на самом деле очень большая проблема для Шойгу, под которым тоже, в общем, кресло не очень крепкое. И здесь надо смотреть, что произойдет с Цаликовым, да, потому что это будет значит будущее для Шойгу, которого, конечно, отправили на пенсию. Но вопрос в том, будет ли он в Совбезе сидеть на этой пенсии или в Лефортово. И по большому счету, конечно, сейчас Шойгу очень обеспокоен тем, что происходит с Цаликовым, потому что это... Ну, никогда такого не было, чтобы вот так вот раз и как бы ставленников Москвы не назначали. А тут вдруг как-то что-то произошло, и его сразу не назначили. Это уже такой очень серьезный звонок. И звонок это, конечно, для Шойгу. И ну, понятно, что следователи, силовики, если захотят, Цаликова, в принципе, посадят за день. Потому что расследование о его недвижимости, о его активах, ну, делал еще Алексей Навальный. И об этом все прекрасно знают. И, в общем, найти то, что нужно конфисковать, следователям будет несложно. Я думаю, что папочка на Цалику давно лежит и ждет своего часа. И многие следователи, которые этот материал собирали, уже сидят и ждут какого-то решения. И когда решение будет принято, они, конечно, очередные дырочки для звездочек на погонах себе просверлят.
Ну... Дмитрий, я все-таки с вами поспорю по поводу того, по поводу неприкосновенности. Как, в чем я с вами поспорю? 24 года прошло с момента того, как Владимир Путин у власти. Случаев за 24 года вы привели всего там два. Это не рядовая ситуация лишить сенатора неприкосновенности. Это нужно долго. Вот эта песня была с последним год тянулась. Это бодание между генпрокуратурой и сенаторами. Это вообще в эту историю встревать с отзывом неприкосновенности у сенатора довольно непростая задача. Поэтому, я думаю, все-таки шансы на его сохранение на свободе повышаются очень сильно, если он получает эту должность.
Ну, смотрите, мы видим, что в последнее время ситуация сильно поменялась. Последний громкий скандал с Минобороны был еще при Сердюкове, когда, ну, по сути, обиженный тесть Сердюкова дал указание пожестче наказать, и то, на самом деле, там особо никого и не посадили. Там большинство просто отделались легким испугом, особенно там, сам Сердюков. Вот. И то, что сейчас происходит в Минобороны, и Поэтому я думаю, что это продолжается. Потому что, ну, генералы, которые сидят в Лефортово, они просто с упоением дают друг на друга показания, в том числе и на Шойгу, и на Цаликова. Поэтому времена другие, времена сильно поменялись. И, по большому счету, мы видим, что вот после посадки высокопоставленных генералов, чиновников, что неприкосновенных-то, в общем-то, и нет. Да и Совет Федерации-то, если честно, такой достаточно картонный орган власти,
ну,
стал,
а зачем?
Который,
ну,
по
хорошо.
Сути, делает то, что его скажут.
А зачем он его тогда так упорно, в общем, ценой, может быть, даже своей репутации, если вдруг местные парламентарии не захотят Хурал его выдвинуть, это будет колоссальный удар по его репутации. Зачем же он его туда тащит-то так?
Ну, потому что до сих пор они... Шойгу до сих пор воспринимает Совет Федерации как некую защиту, что, ну, вот, мол, мы отправим, и, возможно, просто сам до конца не понимает. Ну, вот генералов у него взяли, посадили его, там, друзей и ближайших соратников. Ну, вот сейчас вот одного хотя бы попробую спасти и отправить в Совет Федерации. И, в общем, понятно, что, как бы, мировоззрение-то не изменилось у... Собственно, у этих чиновников, которые давно во власти, у них такое очень устойчивое мировоззрение uh-huh. того, что происходит, и поэтому они вот те вещи, которые все эти годы там кого-то защищали в их кругу, да, много всяких олигархов, бандитов и там кого угодно было в Совете Федерации за это время, и они, конечно же, и все воспринимали это как защиту некую, да, у них у всех вот это вот понимание сложилось, и любые изменения в жизни, которые происходят, они происходят, мы их видим. Они, конечно, не воспринимают как вот какие-то изменения. Им очень сложно вот в голове у себя это повернуть.
Спасибо, Дмитрий. Да, наверное, им сложно повернуть это у себя в голове, но у них на глазах, у этих голов, в которых есть в глаза вставлены, происходят такие вещи, как, например, вчерашнее объявление о том, что Генпрокуратура, не дожидаясь суда, подает иски о возможной конфискации имущества Тимура Иванова. И поэтому сегодняшнюю повестку от нашего корреспондента получает имущество этих друзей, всей этой троицы. С нами на связи Артур Давлетшин. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Елена. Сегодня у нас и вправду получается особенный выпуск. За счет вот этого неординарного решения Генпрокуратуры мы совместим две наши рубрики. Повестку получил и повестку из Москвы, потому что один из объектов, который Генпрокуратура собирается конфисковать у Тимура Иванова, находится в самом центре столицы, на чистом переулке. И давайте посмотрим кадры оттуда.
И минуточку, Артур. Да. И эти кадры были сняты сегодня, как я понимаю.
Да.
Как обычно,
да,
в нашей рубрике.
Как обычно,
спасибо.
Сегодня за 3 часа до эфира. Сейчас вы видите этот первый объект. Это усадьба Софьи Волконской в чистом переулке в Москве. По данным следствия, это здание записано на компанию «Дворянское гнездо». Ее владельцем является личный водитель Иванова. Усадьба была построена в 1821 году. Раньше переулок носил другое название – Обухов. Там жил и писал свой роман «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков. Усадьба Софьи Волконской может иметь особое отношение к роману, так как некоторые исследователи считают, что каморка мастера как раз находилась там. Возможно, именно эта история и заставила когда-то приобрести Тимура Иванова эту усадьбу. И интересный факт, что, несмотря на арест, в интернете до сих пор можно найти старые предложения об аренде или даже покупке усадьбы за 1,5 миллиарда рублей. Второй же объект, который конфискуют у Тимура Иванова, находится в Тверской области. И о нем уже делала расследование команда Навального.
Подлетаем к главному дому. Его площадь 2900 квадратных метров. И это настоящая русская усадьба с двумя флигелями. Мы точно знаем, что располагается внутри. На цоколе 2 склада продуктов, склад одежды и 4 склада мебели. Антиквариата хранилище, очевидно. На первом этаже 90-метровая каминная, 100-метровая бильярдная, столовая с сервировочной и самое загадочное помещение – хулиганская гостиная. Общая площадь участка – 19 гектаров. Из Москвы в эти прекрасные места можно добраться на вертолете, ну или на катере.
Также аресты наложили на и целый автопарк, который принадлежал Иванову, и на его личные банковские счета. Другой заместитель Шойгу, Руслан Цаликов, еще не становился героем расследований официальных, только независимых. Так, в 2019 году Алексей Навальный рассказывал о его поместье, о его большом доме на Рублевском шоссе.
Вот они, рублевские раздоры. Слева это гектар либерала Силуанова, а справа силовика Цаликова. Уходящий в горизонт лес позади – это те самые участки, которые они арендуют. Вон Цаликов даже забор снес. У него дом построен полностью, его площадь 1868 метров. Это даже по рублевским масштабам, ну, достаточно внушительно. Гостевой дом или баня тоже закончены. Есть еще беседка, из которой до участка соседа Силуанова можно буквально дотянуться рукой. Цаликов, наверное, будет в ней отдыхать, жарить шашлычки, ну и периодически выкрикивать гадости и антилиберальные проклятия в сторону министра финансов.
Цаликов, конечно, обогащается не только сам, он также помогает обогатиться своим детям.
У псевдогенерала две дочери. 27-летняя Юля и 25-летняя Лиза.
Итак, через свою компанию Лиза и Юля Цаликовы купили помещение 264 квадратных метра в московском бизнес-центре «Кроссволл» Хамовники за 132 миллиона рублей. И несколько офисных помещений по адресу Последний переулок, дом 24, общей стоимостью 85 миллионов рублей. Еще больше повезло сыновьям Цаликова, Даниэлю и Зауру. Они владеют недвижимостью по той же схеме, что и сестры. На свою компанию Dominus Z братья купили два земельных участка в деревне Красное в Домодедово. Один, правда, они уже успели продать. Каждый участок почти 1000 соток и стоит по 260 миллионов рублей.
Еще Цаликовы оформили на Dominus Z сразу 5 помещений, общей площадью больше 1000 квадратов. Бизнес-центре Sugar Factory на земляном валу. Они стоят почти 400 миллионов. Скупали недвижимость совсем недавно, прямо во время войны.
Если посмотреть на собственность семьи Цаликова глазами генпрокуратуры, то можно примерно оценить сумму собственности, которую можно конфисковать в пользу государства, в 5 миллиардов рублей.
Армия – это элита общества. Элита не в том понимании, что, значит, мы лучше всех живем или еще что-то, а элита в плане поведения, в плане культуры.
Осталось рассказать только про главного из этой троицы, про Сергея Шойгу. Он имеет один из самых больших домов, дворцов среди всей путинской элиты. Построен он в таком неокитайском подобии, подобие китайского стиля, и его первым нашла, конечно, команда Алексея Навального, но подробности о доме Сергея Шойгу мы узнали из расследования проекта.
Ну, изнутри дом очень богатый, характерный такой бассейн, 20 метров, видимо, банька. Ну, а дальше я всех призываю посмотреть у нас в соцсетях или на сайте агентства, потому что, значит, ну, полюбоваться просто этим домом, он такой очень характерный. Вот как он снаружи в таком псевдоазиатском стиле, вот абсолютно так же он вот и изнутри точно в таком же очень роскошном, вот тоже в том же самом псевдоазиатском стиле. Полюбуйтесь обязательно.
Вот такая история собственности трех.
Ну, поправляемся, Артур, правда, поправляемся, что это было расследование проекта, а агентство все-таки?
Ну, первыми в расследовании, если я не ошибаюсь, выпустил все-таки проект, а агентство опубликовало именно фотографии.
Уже фотографии. Спасибо вам за это уточнение, Артур. И спасибо за представленные экспонаты. Вот снова с нами на связи Иван Ступак. Иван, знаете, вот есть такие этнографические деревни, куда свозят дома, вот разные постройки одного периода. Я представила себе городок, который состоит из усадеб чиновников Министерства обороны. Он, наверное, дорогой был бы, этот городок, и большой. Самое интересное, что большой. Как вы считаете, вот эти решения уже о конфискации досудебной, с чем они связаны?
Во-первых, я восхитился. Вот искренне. Я сидел, смотрел в таком режиме, что неужели такое есть? Ну, действительно, вот огромные площади перечисляются, и там и тысячи метров, и еще недвижимость, и еще недвижимость. Так это только то, что стало известно. Основная же часть скрыта на подставных лиц, на фронтальных менеджеров, которые на себя записали, условные водители, тещи, дяди, свекрови, тести и так далее, и так далее. То есть там будет гораздо больше еще недвижимости. Материала для расследования будет более чем достаточно. Вопрос о конфискации, видимо, был дан сверху, и решили конфисковать прямо сейчас, не дожидаясь судебного решения, пользуясь моментом. Момент какой? Есть санкция сверху, разобраться, почему у российской армии был провал на украинских фронтах, почему как оказалось, российская армия недоукомплектована, полевую форму частично съели мыши, все эти рассказы о вандервафлях, о супероружии, о несметном количестве танков, авиации. Да, они там есть, они присутствуют на фронтах, но не в тех количествах, не в том качестве, каком это было ранее заявлено Путину лично, непосредственно. И вполне возможно, что была дана команда. Разберитесь, почему вот в Министерстве обороны происходит такой бардак. И вот следствие, не получив слова «стоп», продолжает рыть все дальше, все глубже. Закончили со всеми заместителями министров, начали заниматься непосредственно руководителями специализированных управлений, департаментов, служб, и до сих пор слово «стоп» не присутствует. И вот мы снова ныряем в начало нашего с вами разговора. Если все-таки господин Цалихов будет назначен на вот такую шаткую должность в Совет Федерации, правильно говорит коллега абсолютно, что это не панацея, это не защита, но это создаст более дополнительный барьер на пути силовиков с целью съесть его, там, арестовать. Это же не просто так. Это все делается с личной санкции Владимира Путина. И, возможно, таким образом Сергей Шойгу пытается а. выторговать время, б. каким-то образом дополнительно защитить своего лучшего друга, потому что я прекрасно понимаю, когда жены созваниваются, они плачут. Там, как же, а Сергей Сергеевич, вот мы же столько лет, а вот мужа, вы же с ним на охоту, а там в баньку, а там еще куда-то. Почему так происходит? Я думаю, Сергей Шойгу вынужден просто вот бить копытом землю и хоть что-то сделать, хоть для кого-то.
Спасибо, Иван. И заканчивается наше голосование тем, что 54% считают наших зрителей, что удастся Сергею Шойгу пропихнуть на пост сенатора своего товарища, но 46% думают, что не получится. Вы видите, как близко эти две категории людей между собой. Ситуация непредсказуемая. Уже не так просто будет убеждать вот этих депутатов голосовать за ставленника Шойгу, с учетом того, что вокруг них творится, сколько арестов и сколько конфискаций перед глазами их проносится, и станут ли они покрывать Цаликова. Очень большой и очень интересный вопрос.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали специалист по безопасности Иван Ступак и журналист-расследователь проекта «Системы» Дмитрий Сухарев. Вела программу Елена Рыковцева.